Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прошедший в Подмосковье пленум ЦК КПРФ проанализировал успехи и просчеты партии за последний период. По будущем левого фланга российской оппозиции беседуем с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ, участником воскресного пленума Компартии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как оценили делегаты пленума итоги последних региональных выборов и выступления на нем вашей партии?
Оценили по-разному, поскольку и результаты были разные. Мы участвовали на выборах в 9 регионах. В одном из регионов мы, к сожалению, не прошли вот этот 7-процентный барьер, это Тыва. Вот, в 4 регионах у нас результаты несколько похожи, чем были в предыдущую кампанию. И в 4 регионах мы усилили наши результаты. Кроме этого, мы добились результата и по одномандатному округу на Сахалине. Наш кандидат, первый секретарь Южно-Сахалинского обкома партии Светлана Иванова, она там победила представителей «Единой России» и получила, я должен сказать, очень-очень хороший результат – 41,3%.
А какие случаи административного давления на избирателей вы отметили?
Ну, они типичные и новые были. Ну, вот в частности, тот результат достаточно хороший, который получила партия пенсионеров, происходил при давлении социальных работников на людей, которые не могут ходить на участки, и даже более того, ходили к тем, кто не писал заявление о своем желании участвовать в выборах. Вот по списку имели списки социальные работники, обходили квартиры и, по сути дела, ну, принуждали избирателей принять участие в голосовании. Ну и схема разговора была следующая. Мы вам рекомендуем голосовать за «Единую Россию». Ну, не хотите голосовать за «Единую Россию». Голосуйте тогда за «Партию жизни». Посмотрите, президент вместе с Мироновым, так сказать, на одной фотографии улыбается друг другу. Это его сторонник. Ну уж если и за «Партию жизни» не хотите голосовать, ну, проголосуйте тогда за «Партию пенсионеров». За других не стоит. Ну, а люди, они внушаемые, тем более эти люди, которые зависят от этих социальных работников. Вот таким образом, так сказать, на этот слой избирателей влияли. На других, те, которые работают в различных структурах, так сказать, следило начальство, как они голосуют. А, допустим, чиновники, они обязаны были, ну, докладывать, как они проголосовали. Вот это одна сторона. Вторая сторона, была опробована система голосования кнопкой. Ну, вот как будто в Америке там, так сказать, так же голосуют, хотя ничего подобного, там не так голосуют. Там действительно, так сказать, нажимают на кнопку, но там остается бумажный носитель с результатами для того, чтобы проверить. У нас, так сказать, попробовали без всякого бумажного документа. Просто человек нажимает кнопку, и потом проверить это нельзя. Существуют вот так называемые КАИБы, система автоматического считывания бюллетеней. Но там эти бюллетени остаются, и потом можно по закону проверить, сопоставить результаты электронного голосования, то, что дают бумаги. Поэтому вот это вторая сторона. Ну, а третья сторона – это так называемый административный ресурс. Значит, администрация настоятельно рекомендовала, но взять, допустим, того же самого Миронова. Сергей Миронов возглавлял список партии жизни в Липецке. Ну, можно подумать, что господин Миронов решил оставить свое место спикера Совета Федерации и решил возглавить местную представительную власть в Липецке. Так вот, он агитировал за голосование за день до выборов, когда уже голосование это было запрещено. Ну, если что, так сказать, как там говорят, позволено, так сказать, Юпитеру, то не позволено быку, значит, Сергей Миронов у нас был Юпитером на этих выборах.
И как они прошли?
Значит, в Липецке они получили довольно приличный результат, причем там была, ну, значит, оппонировали друг другу «Единая Россия» и «Партии жизни». Аналогичная ситуация была в ТВ. Там вообще вот идеала теперешней власти достигли. Там двухпартийная система. Там представлены, там хурал, кажется, «Единая Россия» и «Партии жизни». «Единая Россия» потеряла голоса, «Партия жизни» набрала порядка 30%, но надо отметить, что там всего-навсего 70 тысяч избирателей, и избиратель довольно специфический с учетом, ну, восточных, так сказать, особенностей вот этой территории. Мы там, к сожалению, проиграли, не набрали вот необходимые 7%, и это предмет для, ну, обсуждения в рамках партийных организаций, в рамках партии, поскольку, ну, нужно анализировать и достижения, и, значит, и недостатки, промахи. Ну, еще, если, так сказать, можно относительно достижений. Например, очень хороший результат получен у нас в Чувашии. Там мы увеличили свой результат с 17,9% до 19,5%. Там мощная команда, хорошая региональная структура, которую возглавляет Валентин Шурчанов, это главный редактор «Правды». Вот там получен очень хороший результат. Аналогично хороший результат получен и в Еврейской автономной области, так сказать. Там тоже увеличены наши результаты. В Приморье, ну, мы там чуть-чуть меньше, но поскольку голоса были растянуты, вот это вот снижение там на 1,5%, это на уровне, так сказать, ну что ли, погрешности электорального поля, поскольку равные силы там участвовали. Отмечаю, что все-таки результат получила хорошая партия пенсионеров, и это проблема, которую мы должны будем обсуждать и оценивать в рамках партийных организаций.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги прошедшего в Подмосковье пленума ЦК КПРФ обсуждаем с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ, участником воскресного пленума. Виктор Илюхин, депутат Государственной думы, замглавы Думского комитета по безопасности, гордится своим членством в Компартии.
Партия переживает, конечно, сложные времена. И, наверное, КПРФ сегодня является одной из самых, что ни на есть, ярких и непримиримых оппозиционных сил в Российской Федерации. А коли мы постоянно оппонируем президенту и правительству, и не просто оппонируем, а жестко ставим вопрос о их неспособности вывести Россию из кризиса, удары, конечно, будут наноситься именно по КПРФ. КПРФ идут не 60-летние, а 30- и 40-летние люди. Думаю, что рано нас списывают и говорят, что все это уже в прошлом. Нет, это еще не в прошлом. Мы как раз идем в будущее.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Сергей Никитин, депутат Московской городской думы, участник воскресного пленума ЦК КПРФ, обсуждаем его итоги. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Вот как раз у меня другое мнение, чем то, которое я услышал. Совсем недавно было объявлено, что в одной из передач, что средний возраст коммунистов примерно 60 лет. Так может как раз случиться, что эта партия как бы физически вымрет раньше, чем коренное население России.
Ну что ж, Георгий, так сказать, доля истины в вашем утверждении есть. Действительно, в наших рядах есть достаточное количество людей старшего возраста. Но оценка вот, и анализ тех, кто сегодня приходит в партию, это, как правило, люди среднего возраста. Те, которые, ну, какой возраст? Так, где-то от 35 до 55 лет, ну, где-то до 60. То есть деятельная часть населения нашего. Это те люди, которые знают, что было при советской власти, и уже работали, и многие из них, так сказать, достаточно устроились, достаточно обеспечены вот при теперешней власти. И им есть что сопоставлять, и они способны принимать выводы. Поэтому по поводу вашего, так сказать, утверждения, что наше будущее печально, я с вами не соглашусь. Вот совсем недавно, 3 дня тому назад, раздался звонок у меня в кабинете. Нашла молодая женщина, 33 года, успешный коммерсант, занимается бизнесом туристическим, с просьбой и получить разъяснение, как можно вступить в партию. Я ей говорю, а что так решили? Она говорит, вы знаете, так сказать, я все знаю в теперешней жизни. Я и пожила при той власти, и вижу, что без нормальной ситуации в стране у меня, как у, даже у коммерсанта, будущего нет. Тем более, вот на этом пленуме вручали билеты большому количеству молодых ребят, коммунистов, и билеты комсомольцам, порядка 100 человек, приехали из разных регионов страны, ну, из те, которые ближе к Москве, и им тоже были вручены комсомольские билеты. Это наши смены.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, также считает КПРФ партией вчерашнего дня.
КПРФ все-таки достаточно старая партия для новейшей российской политической истории. Очевидно, что избиратель просто устал от запроса на социальную справедливость, которую посылает КПРФ в ходе избирательной кампании. Поэтому с этой точки зрения коммунистическая партия Российской Федерации – это партия уходящая. С одной стороны, это, безусловно, отрадное событие, поскольку, ну, хотелось бы, чтобы все-таки наша партийная система избавилась от тоталитарного прошлого, которое в том числе и олицетворяет Коммунистическая партия Российской Федерации. А с другой стороны, понятно, что противовес-то партии власти нужен. И КПРФ, которая долгое время таким противовесом была, теперь этим противовесом уже не является.
Ну что ж, Валерий Хомяков имеет такую точку зрения. Я с ней не соглашусь. И не соглашусь вот почему. Партия, которая имеет такую древнюю традицию, и которая выстояла во всех этих невзгодах, в период запрета, в период, так сказать, гонения, эта партия, с моей точки зрения, ну, требует уважения к себе. Это первое. Второе. Та позиция, та идеология, которую эта партия, ну, проповедует и исповедует, так сказать, ее никто еще не опроверг. И те, кто говорят, что мы несовременны, это люди, которые просто не разбираются и даже не удосужились посмотреть наши программные позиции с тем, чтобы, ну, хотя бы аргументированно, так сказать, ссылаться на то, что их устраивает, не устраивает. Это все, так сказать, коридорные слухи. Ну и третье. А третье следующее, что партия, которая борется с громадными силами, причем в административном плане здорово превышающие, так сказать, наши возможности, вот такие административные, эта партия, естественно, использует те средства, которые предоставила ей история и сегодняшняя жизнь. И я глубоко убежден, что через самое малое время вы увидите, какого результата достигнут коммунисты на выборах. Причем, обращаю ваше внимание, что левые настроения растут не только, ну, что ли, в глубинке, но и в Москве. Собственно, пример прохождения 4 коммунистов в Московскую городскую думу, это как раз следствие того, что Москва, даже Москва, где, я думаю, Валерий Хомяков, так сказать, успешно живет, она тоже начинает осознавать, что без левой идеи будущего России нет.
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин, секретарь ЦК КПРФ, винит во всех неудачах раскольнический курс Кремля.
3 года назад была сделана попытка Кремля изнутри взорвать Компартию Российской Федерации. Это вопрос связан с Тихоновым, известным бывшим губернатором Ивановской области, член Компартии, член ЦК. Это и Семигин, который проводил работы, связанные со срывом 10-го съезда и таким образом ослаблением нас как Компартии. Это связано и на выборах, когда против наших кандидатов выдвигает оппозиционных якобы коммунистов под красным флагом, отбирая голоса у нашего кандидата. И эти технологии можно перечислять бесконечно, и мы понимаем, что власть будет на этом поле работать. Мы всегда впереди. Там, где есть несправедливость, там, где есть беспредел чиновников, там, где необходима защита наемного работника и беднейших слоев населения, а их сегодня 60%, власть сделала так, что 60% населения у нас за чертой бедности. Там впереди коммунисты, и они отстаивают и добиваются своего.
Я бы хотел добавить к тому, что сказал Валерий Рашкин. Вот судьба Семигина. Он организовал партию «Патриоты России», был среди тех, кто пытался развалить партию вместе с Тихоновым, Куваевым, Потаповым, развалить партию изнутри. У них ничего не получилось. Не получилась судьба партии ВКПБ, которую организовали вот эти раскольники. Она не получила регистрации, не набрала численности необходимой. А вот «Патриоты России», ту партию, которую организовал Семигин, они своей основной целью поставили не получение результата, не прохождение 7% барьера, а отрабатывали ту задачу, которую им поставила власть. Во всех регионах, где они участвовали, основной лейтмотив – это борьба с представителями КПРФ. Вот такова судьба тех перевертышей, от которых мы освободились. Да, действительно, эта ситуация принесла урон КПРФ. Да, вследствие этого, например, в Свердловске, в Свердловской области, мы прошли там, правда, 7% барьер, но мы там не прибавили, а где-то 0,5% у нас произошло падение. И это как раз вследствие того, что вот эта организация здорово пострадала от этой раскольнической деятельности. Но сейчас этот процесс завершен, и партия на подъеме. Другое дело, что нам необходимо делать выводы из тех результатов, из тех реалий, которые есть, и нужно обращать внимание и на персональный состав кандидатов, и на их харизму. Не только идеология, не только идеи, воздействуют на избирателя, но и внешний облик наших кандидатов. Это та проблема, которую необходимо нам разрабатывать и реализовывать. Тут нам ясно.
Слушаю москвича Андрея. Погромче.
Алло.
Да-да, Андрей, ваш вопрос.
Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте, Андрей.
Я хотел вам спросить такой вопрос. А вы знаете, что вас Бог любит, и что Иисус Христос, Сын Божий, вас любит?
Ну что ж, спасибо Ему. Но больше бы хотелось, чтобы нас любили избиратели, но не только любили, но и, понимали и поддерживали нас на выборах. Вот, я думаю, что для нас Бог – это население нашей страны, поэтому тем, кто за нас голосует, им спасибо.
А, кстати, как-то обсуждается в партии вопрос о взаимоотношениях с церковью?
А он решен на уровне программных положений, устава. У нас нет ограничений. Свобода совести, вероисповедания является личным делом каждого члена. И веруешь ты или не веруешь, не является причиной, препятствия вступления в партию. Я человек нерелигиозный. Но я считаю себя верующим, поскольку я верую в те же самые нравственные ценности, которые несет наша православная религия. Я, по сути, православный. Но вот это является основой нашей, моральной позиции. Поэтому тут никаких противоречий нет.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, товарищ Никитин, вот выступал в программе уважаемого Владимира Шейн, да, известный Олег. Вот, когда я его задал вопрос, кем вы себя считаете, ленинцем, сталинцем, он сказал, я считаю себя ленинцем, сталинцем, тире. А вот КПРФ сегодняшняя, она с кем себя идентифицирует?
Это имеется в виду Олег Семенович Шейн.
Олег Семенович Шейн, да. Я думал, Шейн тот, который, вроде не.
Нет, нет.
Ну что ж, Олег Семенович, так сказать, может считать себя как угодно, но одно дело слова, а другое дело дела. Так, к сожалению, Олег Семенович приложил, будучи, как говорят, последователем Ленина и Сталина, он приложил большие усилия для развала и противодействия КПРФ. Наши, так сказать, учителя и последователи, это и, кому мы следуем, это и Ленин, и Сталин, Маркс и Энгельс, но только мы неформально и неогульно признаем. Мы, так сказать, рассматриваем то, что происходило в истории с точки зрения сегодняшнего дня, анализируем, извлекаем для себя полезное и видим то, что нам неприемлемо, в том числе и вот в деятельности и Сталина, хотя это великий государственник и гений 20 века. Но, так сказать, то лучшее, что было в нашей истории, мы берем на вооружение, и тут, так сказать, никакого противоречия нет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот понимаете, уже КПСС была у власти в России, когда был Советский Союз. И вот как бы сейчас вы далеки, вот КПРФ, а вы же далеки от народа. У вас машины, вы сидите в Думе, получаете хорошие оклады, в тепле, как говорится, а не в голоде. И вот как бы вот вы не развиваете идеи, вот как бы в тупиковом положении.
Ну, с этим вопросом часто, Владимир, приходится встречаться. Уважаемый Сергей, да, действительно, сижу с 8 до 10, вот сейчас я занимаюсь своей партийной работой, находясь и беседую с вами. Да, действительно, у меня есть машина, которой я пользуюсь, поскольку вот я сегодня был уже днем на митинге в Солнцево, где нарушаются права жителей, езжу в другие места, пользуюсь этим делом. Да, получаю заработную плату, которая положена всем, она министерская. Но вместе с тем мы, вот депутаты московские, приняли для себя решение, что 40% своей заработной платы мы перечисляем в фонд партии, для того, чтобы партия могла существовать. Вот такова наша позиция. Ну, а ходить, так сказать, извините, со штопанными брюками задними, ну, я думаю, что сегодня это ни к чему, да и нас просто не поймут нормальные люди.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос. Вот как бы претензии к тому, что партия, ну, естественно, бывает, с точки зрения, как бы это в основном сводится к тому, что руководство партии не обновляется, там нет молодых кадров, то есть нет, естественно, ротации, и как бы нет выдвижения новых идей в партии, то есть не развивается сама теория. Все вот те каноны, от которых никак не могут отойти.
Ну, Владимир, вопрос ваш или суждение ваше достаточно интересно. Интересно в том плане, что, наверное, вы, ну, не очень внимательно за нами следили. Если вы даже видели те выпуски по центральному телевидению, когда была предвыборная кампания, и Геннадий Андреевич, как лидер партии, ездил по регионам, то рядом с ним вы могли увидеть, так сказать, молодые лица. Это секретари Дмитрий Новиков, секретарь, которому где-то 35 лет, другие наши молодые ребята.
Напомню, что у нас в студии Сергей Никитин, депутат Мосгордумы от КПРФ. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Назране разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. «Яблоко» предлагает назвать одну из улиц Москвы именем Анны Политковской. Память журналистки почтили в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». В Москве убит управляющий делами информационного агентства «Тартас». Тело Анатолия Воронина было обнаружено в его квартире. Бывшему российскому банкиру Игорю Бабенко предоставлено политическое убежище в Литве по решению административного суда страны. Суд в Москве выдал санкцию на арест трех подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Ранее сообщалось о задержании по этому делу трех граждан Украины. Спецслужбы США подтвердили, что Северная Корея действительно провела ядерное испытание 9 октября. Мощность взрыва составила, по их данным, менее килотонны. А в Багдаде при взрывах двух заминированных машин погибли по меньшей мере 20 человек. В столице Ирака убит брат прокурора, который возглавляет обвинение на процессе Саддама Хусейна. В Нидерландах начался крупный судебный процесс по делу о терроризме. На скамье подсудимых 6 исламских радикалов. Срок заключения советника главы РАО ЕС России Валерия Пасата, приговоренного в Молдавии к 10 годам, сокращен вдвое. В Швецию ушел в отставку еще один новый министр. В азиатских странах больше людей, живущих менее чем на $1 в день, чем в Латинской Америке и Африке вместе взятых. Папа Римский Бенедикт XVI посетит Турцию в конце ноября, сообщил официальный представитель Ватикана. В Великобритании состоялась церемония открытия крупнейшего в мире подводного газопровода. Он проложен по дну Северного моря из Норвегии. Это был краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об итогах прошедшего в Подмосковье пленума ЦК КПРФ беседуем с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ, участником воскресного пленума. Депутат Госдумы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, призывает к классовой борьбе.
Пленум прошел КПРФ, думаю, в целом для коммунистов и в том числе для Зюганова. Главное направление вот нашей работы и главный вывод, он должен состоять в том, что надо не просто там сопротивляться на выборных технологиях, перекрывать какие-то дополнительные участки, контроль, еще чего-то, новые программы. Это все может быть и неплохо, но не главное и даже ерунда. Главное — это превращаться в борющуюся партию вне парламента. Когда будут за нашими плечами стачки, забастовки, выступления организованных трудящихся масс, тогда будем силой. А если будет так продолжаться, то через какое-то время повторим траекторию Компартии Украины, которая вон на последних выборах 4% с трудом набрала.
Ну что, позиция Виктора Акатьевича, она давно известная, но тут надо только понять, так сказать, что сегодня такой класс. Если это в начале 20 века, так сказать, рабочие, это понятно, те, кто занимались физическим трудом. А сегодня кто такой рабочий? Это и инженер, который занимается умственным трудом, это и ученые, которые тоже работают головой. Это тоже сегодняшние пролетарии, поскольку они продают свой труд и получают заработную плату за этот труд. Поэтому тут происходит некое смешение и, так сказать, ну, я бы так сказал, задержка в начале 20 века. Сегодня общество поменялось, и, так сказать, рабочий уже другой. А с точки зрения призыва к активной борьбе, так она идет, Виктор Аркадьевич. Я вот, например, возглавляю комитет защиты прав граждан, где мы организуем, как коммунист я возглавляю, где мы организуем борьбу против так называемой точной застройки в городе Москве. И я должен сказать, только к этому нужно было подходить, так сказать, аккуратно, с учетом и специфики, например, Москвы. Так вот, сегодня, так сказать, все протестные акции проходят в присутствии нашей красной символики, красных флагов, вместе с нашими партийными активистами и жители, которые раньше вообще бегали от этого красного цвета, а потому что есть единственная сила. Это коммунисты, которые защищают права жителей, их гражданские права вот в этом обществе. Поэтому мы и боремся. Если вы следите, я вам рекомендую посмотреть на наш сайт kzpg.ru, сайт нашего комитета, где вот эта вся протестная борьба есть. И уже есть примеры того, что жители выходят и перекрывают улицы, магистрали для того, чтобы привлечь внимание и показать власти, что дальше так они терпеть не будут. Это и свидетельство тех событий, которые были в Южном Бутово, это и в Западном округе. Люди конкретно дерутся с ОМОНом, поскольку они защищают и отстаивают свои права вместе с нами, с коммунистами.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Если позволите, у меня абсолютно три коротких вопросика. Первый вопрос. Были ли вы на похоронах у Лизичева и как коммунистическая партия в настоящее время относится к видным своим деятелям? Второй вопрос. Я немножко отстал от политической жизни и хочу вас спросить. Напомните мне, какой по счету сейчас Коминтерн и в каком вы лично Коминтерне состоите? Третий вопрос. По-прежнему ли у коммунистической партии основным вопросом является вопрос о земле, как и раньше, и после окончательной победы и прихода к власти коммунистической партии она все-таки будет решать, кого первым уложить в эту землю из ее политических противников? Спасибо.
Ну, у Николая большой подтекст и много желчи в его вопросе. Ну что ж, на все вопросы приходится отвечать. Не был я на похоронах Лизичева. Ну вот, не сложилось, не удалось. Хотя президиум ЦК опубликовал некролог, так сказать, в память вот известного военачальника и политического деятеля. В Коминтерне сейчас? Мы только не в социалистическом. А в том, где, так сказать, Владимир Ильич Ленин. Но, правда, такой еще пока не создан. А относительно прихода, значит, кого мы будем класть в землю, я вас должен огорчить. В землю мы никого не предполагаем класть. Мы хотим, чтобы люди нормально жили, но мы не скрываем, что наша цель и наша задача – это приход к власти, борьба за власть. И мы этого не скрываем. А вот участие в выборах – это прием. Это, так сказать, только доля нашей работы, а основная наша цель – это приход к власти. И я глубоко убежден, что мы придем к этой власти так, чтобы страна нормально развивалась. Тут я не вижу никакого противоречия.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, председатель Совета СКП КПСС, разочарован в сегодняшнем дне Компартии Российской Федерации.
Люди видят, что эта партия не воюет за революционные преобразования, она не ставит задачу возвращения на путь социализма, она не ставит задачу о воссоздании Советского Союза, она не ставит задачу о воссоздании советской власти. Она, в общем-то, встроилась вот в эту власть и плывет в ней. Это вина руководства Компартии Российской Федерации, потому что это все-таки была самая крупная партия, несмотря на то, что они огромное количество людей потеряли и стали уже теперь не такими большими, как они были, может быть, там года 4 или 5 тому назад. Но, тем не менее, они могли очень многое бы сделать, в том числе и накануне предстоящих выборов в Государственную Думу, и с учетом того, что подходит 2008 год. Но я таких настроений и потуг со стороны руководства КПРФ не вижу.
Ох, лукавит Олег Семенович. Плохо у него с глазами. Наверное, поэтому и ставил палки в колеса, когда, так сказать, происходило становление после запрета КПРФ. Олег Семенович очень хочется революционных преобразований. Хочется Советского Союза. Нам тоже хочется восстановления Советского Союза на новой основе с учетом тех ошибок, которые были. Но в политике нужно уметь ждать и нужно готовить, так сказать, ситуацию для решения той цели политической, которая является основой вот идеологии нашей партии. И тут мы ничуть, так сказать, не отходим от наших устремлений, да, работаем, так сказать, по приходу к власти, но для этого необходимо... ленинский принцип. Организованное меньшинство при молчаливом согласии большинства, чтобы большинство нашего населения поверило и, так сказать, по крайней мере, не препятствовало тому, как мы организуем это дело. Ну, вот на этом мы и работаем. Работаем, так сказать, своим повседневным трудом. И Олег Семенович, вы, наверное, прессу не читаете, какое количество наших коммунистов сегодня осуждено властью, и нам с трудом удается их вытащить. Это и в Краснодаре, это и в других регионах, это и, так сказать, наши молодые ребята, которых бьют, так сказать, и ОМОНовцы, и милиция. Все это происходит, и это один из элементов борьбы. Ну что ж, власть, она тоже, так сказать, отстаивает свое право на жизнь, а мы против этого возражаем. Отсюда и те люди, которые страдают в теперешних условиях. Но такова уж доля коммунистов, и мы ничуть, так сказать, не ноем, не плачемся. Мы прекрасно понимаем, что без этого, без этих, потерь и ушибов, так сказать, к власти не придешь. Но мы обязательно будем.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас говорите, что вы придете к власти. Это как же так вас понимать? Вы действительно считаете, что можно после анализа всех событий, всех тех данных... Вот я даже потрясающую цифру, генерал один говорил, что во время Второй мировой войны только по приговорам военных трибуналов было расстреляно 1,5 миллиона человек. Это 150 дивизий, 15 практически, или 10, по крайней мере, армий. Так? И вы что же предлагаете опять провести вот это кровавое месиво, которое уже было?
Вот меня всегда удивляют люди, которые ссылаются на чьи-то слова, не будучи участниками вот этих событий. Владимир Анатольевич, а вот я могу вам сказать, что я участник событий 93-го года, где погибло не 153 человека, как власть утверждает, а, по моим подсчетам, более 1000. Вокруг меня положили, так сказать, 5 человек, вот непосредственно моих товарищей, безоружных. Вот это я знаю. То, что вам этот военачальник какой-то говорил, не знаю. Я сын военного полковника, который был и в Севастопольской блокаде, и в Ленинградской блокаде. И я от него вот такой информации не получал. Я получал другое. Я получал, так сказать, подтверждение героизма, мужества и, самое главное, настоящего патриотизма людей, независимо от национальности. Кто он там был, там, русский, еврей, так сказать, выходец с Кавказа. Это был единый советский человек. Это было. То, что необходимо было принимать жесткие меры, когда была паника и трусость, да. Когда было предательство, да. И по нормам военного времени этих людей наказывали так, как это положено во время войны. Тут нужно было выбирать. Либо сохраняется страна, либо мы ее можем потерять. Вот я к этому отношусь только так.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов призывает к воссоединению коммунистов.
Импульс на объединение должен исходить от КПРФ. Зюганов должен обратиться ко всем лидерам коммунистического движения в России с предложением пойти на парламентские выборы 2007 года под флагом КПРФ и расставить, соответственно, всех лидеров всех отрядов коммунистического движения в списке, пусть по регионам, как угодно. Но если народ увидит стремление к единству, к объединению во имя народа, то, конечно же, это пробудет какие-то чаяния, надежды. И я думаю, что в этом случае можно говорить, реально можно говорить о том, что коммунисты могут победить на парламентских выборах, а уже дальше борьба продолжится в одной партии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну что ж, возражений нет против того, что предлагает Виктор Иванович Анпилов. Кстати, и Виктор Аркадьевич Тюлькин является депутатом Государственной Думы, будучи членом РКРП. Но всякий трюк в том, что власть боится этого и препятствует этому. Я сомневаюсь, что Виктор Иванович не знает, каков сегодня закон о выборах. А по теперешнему закону о выборах, участвовать в выборах могут только политические партии, никакие союзы не допускаются, и в числе кандидатов от этой политической партии могут быть либо люди беспартийные, либо члены этой партии, то есть КПРФ. А если это член другой политической организации, то он уже, так сказать, идти в списках КПРФ не может. Ну, у него выход. Либо выходить из партии и идти как беспартийный. Ну, у нас такие люди есть, и мы их готовы, так сказать, принять. Но для этого эти люди сами должны определиться. К сожалению, так сказать, вот пока таких примеров явных нет, а доходит сведения, что вот те представители других политических сил занимаются политическим лавированием и попыткой то пристроиться, найти себе более теплое место где-нибудь в списке, ну, других политических сил. Мы открыты для контакта, но, к сожалению, вот таковы реалии сегодняшнего дня. Если ты работаешь, участвуешь в выборах в буржуазном государстве, то ты вынужден подчиняться тем законам, которые есть, и, собственно, мы это делаем. Поэтому, наоборот, у нас есть предложение к нашим союзникам по коммунистическому движению. Ребят, определитесь. Решите, что для вас, так сказать, важнее. Победа представителей коммунистов на выборах, и тогда нужно придется соответствовать вот тем законам о выборах, которые приняты буржуазным парламентом, ну, либо тогда не нужно об этом говорить. Вот такова ситуация.
Слушаем вопрос от Натальи, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь государство высокоразвитое, где у власти были бы коммунисты? И второй вопрос, уже подобный вопрос сегодня звучал, но вот нельзя ли поконкретнее? А вот сколько у вас, лично у вас, доход, откуда он, и живете ли вы на пожертвования? То есть можно ли назвать все-таки жизнь верхушки вашей партийной паразитированием на вот этой идеологии?
Имеется в виду, Наталья, существует ли партия на членские взносы?
Да, партия, мы, у нас партия 1% это размер членских взносов от дохода. Но есть разные люди. Например, вот в той партийной организации, где я состою, есть товарищ, который, значит, платит в виде партийных взносов 5000 рублей. Ну, значит, у него вот доход 500 тысяч. Такие члены у нас есть в партии. Поэтому вопрос-то мне, Наталья, ваша не очень понятен. Вам очень хочется показать, что вот коммунисты паразитируют, так сказать, на теле, так сказать, нашего несчастного общества. Должен вам сказать, что вот я говорил, и тут скажу, что 40% своей заработной платы депутата мы отдаем, это наша добрая воля, фонд партии. Вот таков у нас подход. Поэтому тут зря вы, так сказать, не это нужно искать. Я бы вам посоветовал все-таки почитать нашу программу «Устав» и подумать о нашей идеологии. Вот тут, так сказать, спорить можно с вами, либо соглашаться, не соглашаться с большим удовольствием.
Да еще Наталья спросила, где существует коммунистическая партия. Вот вас все призывают перейти на социал-демократическую идеологию.
Я понимаю. Очень все говорят, чтобы мы оказались в углу, из этого угла никак и не вылезем. Да ни в каком мы не углу. Мы на переднем крае борьбы за гражданские свободы, за демократию, как, может быть, кому-то это вот не нравится. А коммунистические партии есть. Есть коммунистическая партия Китая, которая добилась очень хороших результатов. Есть коммунистическая партия Вьетнама, которая очень энергично развивается. Да, там есть. Они, кстати, учли наши ошибки, нормально учли их. Они учитывают специфику вот свою. Я должен сказать, что, так сказать, у них есть особенности восточного, так сказать, мышления, образа жизни. Но нормально развивается. Я думаю, что Китай скоро, так сказать, станет одной из величайших, уже сейчас величайшая держава, а, так сказать, у них перспективы радужные. Поэтому тут никакого противоречия нет, и есть примеры, Наталья.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Вот скажите, у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Во-первых, вы упомянули 93-й год, но, как известно, товарищ Зюганов тогда сбежал из Верховного Совета, выступал с осуждением. Почему, по-вашему, не успели все трупы еще разобрать, а Ельцин отдельным указом президента разрешает деятельность коммунистической партии? Почему Ельцину больше думать было не о чем? Это вопрос первый. И второй. Вас было в Думе большинство. И как вы голосовали? Говорили вы красиво. Но когда надо было идти на принцип, вы всегда шли только на попятную.
Ну что ж, и на этот вопрос есть ответ. Вы, уважаемый, ошибаетесь. У нас в Думе никогда не было большинства. Самое большое количество, это у нас было 167 депутатов, это во Второй Думе, вместе с теми, кого можно было привлечь, получалось где-то 210, 208, 210, и если мы шли, ну, добивались своего результата, то вынуждены были идти на компромисс либо с ЛДПРом, либо с Яблоком. Вот такова ситуация. Поэтому все сказки по поводу нашего большинства – это, извините, досужие домыслы, которые внедряются регулярно в умы, так сказать, не очень, ну, критически мыслящих слушателей, и они вот начинают повторять эти сказки. Теперь относительно, так сказать, Зюганова. Вы не член партии, а я член партии. И я, как член партии, был в Белом доме. И, наверное, все-таки моя позиция важнее в смысле оценки того, стоило ли там Геннадию Андреевичу быть в Белом доме, чтобы его там грохнули, либо не стоит. Мое глубокое убеждение, руководитель партии не мог, так сказать, рисковать тем, чтобы оставить партию без головы. А это было бы очень легко там реализовать. Я должен сказать, что были дни, когда там специально ходил, так сказать, человек, который раздавал, как потом оказалось, психотропные препараты, и мы с удивлением обнаружили, что неадекватное поведение. Либо бабуси сердобольные, которые с водочкой ходили и пытались, так сказать, там людей спаивать. Очень быстро мы там навели порядок. Вот так, так сказать, власть с нами боролась. Или, так сказать, вспомнить ту желтую канарейку, информационную машину, которая с утра до вечера громко орала вот эту песню «Путана» для того, чтобы, ну, лишить нас воли и вообще, так сказать, нарушить нашу психику. Не удалось. Мы оттуда ушли честными, несломленными людьми. Да, нас победили. Нас победили физически, но не морально.
Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов верит в перспективы левых.
Перспективы у левого движения, безусловно, есть и огромные, поскольку чудовищное имущественное неравенство, обделены социальной справедливостью десятки миллионов людей, то перспективы огромные. Мы, национал-большевистская партия, 8 лет назад у нас появилась общероссийская организация, то есть более чем половине субъектов федерации. Мы ни разу не были допущены к выборам. Это как выборы в лагере строгого режима. Пока подобного рода мошенничество выдается за свободные выборы, основу современного мира – это свободные выборы, то никто в них участвовать не будет. Но, видите, каждому своя рубашка ближе к телу, и поэтому каждая партия продолжает на этом ограниченном пространстве, которое ему из милости уступил Кремль, каким-то образом действовать.
Ну что ж, Лимонов имеет право на эту позицию. Они действительно собрали там энергичных, хороших ребят. Ну, не всегда можно соглашаться, так сказать, с их позицией, с их действиями, но то, что эти ребята искренне и поступают искренне, это факт. Ну и достается им, так сказать. Я вот был свидетель того, как в помещении горкома милиция, ну, издевалась над этими ребятами, била их, как науськанные с теперешними властями под маркой, ну, что ли, я не знаю, наши, либо болельщики «Спартака», а среди них были и два слушателя школы ФСБ, устроили побоище около помещения городского комитета на Автозаводской улице. Да, и там пострадали вот представители национал-большевиков, партии, которую возглавляет Эдуард Лимонов. Это факт, но ребята там искренние и хорошие.
Слушаю москвича Владимира Михайловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вся наша современная коммунистическая теория и идеология уперлась в ключевое непонимание бюрократии как класса. Выдуманы даже некий класс бандитов и бюрократии, и класс коррумпированного чиновничества. Идеологи, идеология вертятся вокруг да около, а главные слова произнести боятся.
Не знаю, какие главные слова. То, что у нас воровское государство, это те слова, которые произносят все мы, и в том числе наши лидеры и наши партии. Поэтому не вижу здесь, так сказать, в чем, так сказать, ну, что ли, виноватиться, так сказать, говорить, что вот вы правы, мы это обязательно учтем. Да нет, мы это давно делаем и говорим. К сожалению, не все нас слышат. Ну что ж, время пройдет, услышат и это.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как-то, мне обидно вот за стариков вообще. Когда случилась перестройка, то все хихикали, что вот КПСС поддерживает одни там убогие старики. А тут недавно был день флага, и показали либералов-демократов, знаете, постарели. Но следом в этом было сказано, что вот при советской власти было несколько тысяч библиотек школьных в Москве, сейчас осталось единица, и на то денег нет. Так получается, те старики библиотеки строили, а эти старики их разрушили.
Евгения Витальевна, спасибо за поддержку. Я, честно, должен признаться, тут так хорошо меня прессует на том конце, значит, микрофона. Но ничего, действительно, эти люди не хотят просто признаться, что, значит, теперешнее время уничтожает культуру, уничтожает нравственность. Становится, так сказать, нормой поведения копирование бандитской формы, так сказать, бандитизма. И это все преподается в качестве достижений демократии, так сказать, достижений вот самого передового капиталистического мира. Я принципиальный противник, и мои вот единомышленники, члены партии, мы против этого. Мы обязательно восстановим и библиотеки. Мы обязательно добьемся того, что, может быть, уже только в новом виде, но в каждом доме опять появятся библиотеки, то, что сегодня люди практически ничего не читают и убивают время, вот перед экраном телевизора смотрят эти мыльные оперы. Все это вернется, потому что если это не вернется, то будущего нашей страны нет, и ее не будет на карте мира. Мы этого не допустим.
Слушаю вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, почему некоторые, даже большинство бывших коммунистов, забыли, как они устроили самое мощное государство в мире. И хочу сказать, многие многознайки не имеют ума. Поймите правильно, без коммунистической партии невозможно восстанавливать мощь.
Спасибо, Муслим, за поддержку. Тем более человек, который, я так понимаю, с Кавказа, серьезнейшая ситуация у нас в стране. И вот теперешняя власть начинает эксплуатировать ксенофобские настроения в обществе и сама их порождать. Ведь все, что связано вот с ксенофобией, так сказать, с неприятием лиц другой национальности, это является следствием того строя, того государства, которое создали вот те, которые якобы боролись за демократию. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. К сожалению, это тоже придется дружба народов восстанавливать. Без этого будущего у нашей страны нет.
Какие ориентиры наметил пленум на ближайшие парламентские выборы вот через год?
Мы должны учесть те ошибки. Ясно, что в каком направлении нам двигаться. Сделали вывод о том, что не только идеологии, но и личности должны, так сказать, быть представлены обществу. И люди должны выбирать не только по убеждениям, но и, так сказать, по действиям. И мы, так сказать, строим... Мы в следующем году принято решение провести съезд сочувствующих нашей партии для того, чтобы и от них услышать те мысли и те пожелания, которые они хотели бы видеть в нас и реализовать. И самое главное, мы сейчас ищем новые формы общения с населением. Мы должны обязательно узнать у них, чего они от нас хотят, какие у них претензии к нам, какие они видят в нас недостатки, учесть это и подготовиться к выборам так, что большинство проголосует за нас.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Итоги воспроизведенного пленума ЦК КПРФ обсуждали Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.